Сегодня мы продолжим наш рассмотр Священного Писания из 29 главы книги пророка Иезекииля. Нам с вами понадобится ясность мыслей, потому что мы переходим к другому очень важному пророчеству. В этом разделе пророческой книги Иезекииля мы видим Божью славу и суд над соседними народами. Мы уже познакомились с пророчествами о суде над Амоном, Моавом, Эдомом, Филистией, Тиром и Сидомом. И как вы видите, в пророчестве о Великом Тире, этой столице мореплавателей и купцов, было сказано, что этот выдающийся город будет разрушен навсегда, и что даже прах его будет выметен. Это пророчество сбылось с поразительной точностью вплоть до деталей. Об этом мы уже говорили в наших прошлых лекциях, друзья. Сегодня на месте Тира вы найдете только маленькую рыболовецкую деревню. Приблизительно 2500 лет тому назад все это совершил Господь Бог через свои пророчества. А теперь мы переходим к главе 29, к пророчеству о Египте. И это поразительное пророчество, друзья. Египет был великой нацией, и он не был уничтожен. Он сохранил свое достоинство через столетия. Это была одна из наиболее древних наций, друзья. Египту не надо было строить защитных стен. Для него великолепной защитой служила пустыня, и в Египет можно было попасть только одним путем – через долину реки Нила. Все, что нужно было Египту сделать, это поставить хорошую защиту в том месте. Египетские города не были окружены городскими стенами, они в этом не нуждались. В главе 29 Бог говорит, что египетский народ отправится в плен на 40 лет. Написано: «В 10-м году, в 10-м месяце, в 12-й день месяца было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет». Мы читали первых два стиха 29 главы пророка Иезекииля. Друзья, Бог ясно и явно занимает позицию против Египта. Именно египтяне свели Божий народ до положения рабов и научили их идолопоклонству. На протяжении многих лет Египет был как заноза в теле Израиля. И тем не менее, всякий раз, когда Израилю угрожала опасность, израильтяне обращались за помощью к Египту. По каким-то причинам дети Израиля питали склонность к Египту. Бог говорит здесь, что Он выступает против Египта, и что Египет будет разрушен, будет наказан. Мы читаем далее, друзья, стих 3, где говорится: «Говори и скажи. Так говорит Господь Бог: вот, я на тебя фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя». Слушатели, этот крокодил, очевидно, представляет здесь великого дракона, или же, лучше сказать, морское чудовище. Фараон сравнивается с этим крокодилом, который говорит: «Это моя река». Здесь интересно будет отметить, что египтяне поклонялись всякого рода животным, птицам, насекомым. Вы могли заметить, что все казни египетские, о которых описано в книге «Исход», 7 по 11 главы, были направлены против египетских богов. Я считаю, слушатели, что, несмотря на весь ужас этих египетских казней, они также показали, что Бог, слушатели, обладает чувством большого юмора. Только представьте себе, друзья, представьте себе, как людей поклонявшийся Хеке, то есть богине с головой лягушки, проснувшись вдруг однажды утром, обнаружили, что их дом буквально покрыт лягушками. Что им оставалось делать? Начать убивать своих богинь? Я думаю, Господь улыбался, глядя на эту картину, печальную, конечно, картину. Они думали, что они лучше знают, как поклоняться Богу, и они делали себе разных идолов в виде даже животных, слушателей. И именно этим Господь показал им, что они, эти идолы, они ничто. Фараон, о котором идет здесь речь, был внуком фараона Нихао, который поразил иудейского царя Иосию в Мегидоне. В том сражении был убит также сам Иосия. Пророк Иеремия предсказал, друзья, предсказал закат египетского фараона, внука фараона Нихао. И мы читаем у пророка Иеремии в 46 главе, в 25 стихе и далее. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Амона, который вно и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона, и надеющийся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь». Возможно, вам будет интересно узнать, что критики Библии придавали большое значение тому факту, что пророчество о разрушении Египта не было исполнено в то время. Это пророчество сбылось на 17 лет позже. Однако, если вы читаете это пророчество внимательно, вы видите, что хотя оно было дано через Иезекииля в то время, в нем нигде не говорится о его немедленном исполнении. Египет был разрушен через 17 лет, как предсказал Бог. Но теперь обратите внимание на то, что должно было случиться с Египтом по словам Бога. «Ибо так говорит Господь Бог, по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны». 13 стих 29 главы пророка Иезекииля. Друзья, через 17 лет пришел вавилонский царь Навуходоносор и забрал египтян в плен тоже. Они оставались в плену 40 лет, тогда как для израильтян плен длился 70 лет. Написано дальше: «И возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым». Друзья, дорогие, посмотрите внимательно на следующий стих. «Оно будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами». Читаем в 15 стихе. Друзья, Египет был великой силою в древнем мире. Египтяне появились на заре истории как великая нация. Их монументы и гробницы свидетельствуют, друзья, о том, что их цивилизация не имела себе равных. Многие историки сегодня считают, что греки почерпнули немало информации от египтян, и, видимо, оно так и было. Да, Египет был великой нацией. Но Бог сказал ему: «Я позволю Навуходоносору взять тебя, и более того, ты проведешь 40 лет у него в плену. А по окончании этого срока ты вернешься обратно в свою землю, но ты будешь слабым царством после этого. Фактически, ты будешь наименьшим среди соседних народов». Мой дорогой друг, во время нашего путешествия мы видели многие из стран Ближнего Востока, и мы убедились в том, с какой точностью было исполнено Божье предсказание. Никто никто не может посетить Каир и не почувствовать, как сжимается сердце при виде нищеты и низкого уровня жизни, большущего разрушения во всех местах, до которого опустился Египет сегодня. И не будут вперед дому Израилеву опорой, припоминающую беззаконие их, когда они обращались к нему, и узнают, что я Господь, читаем дальше в 16 стихе, друзья. Это еще одна причина осуждения Египта – научить Израиль полагаться на своего Бога, а не на военную поддержку великого соседа. Дальше в 18 стихе читаем: «Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешили, и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него». Слушатели, Господь Бог говорит, что победа Навуходоносора над Тиром досталась Вавилону дорогой ценой. И эта победа не принесла ему никакой награды, но Навуходоносор был орудием Господа в совершении суда над Тиром. Поэтому Бог сам собирается вознаградить Вавилон за это. «Посему так говорит Господь Бог: вот, я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог». Так читаем в 19 и 20 стихах 29 главы пророка Иезекииля, слушатели. Как видите, друзья, Вавилону было предначертано завоевать эти народы, включая Тир, Египет и, конечно, Израиль. Вавилон стал первой великой мировой державой. «В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь», читаем в 21 стихе. После исполнения срока наказания Бог намеревается вернуть свою милость Израилю. Это наказание должно было послужить к определенной цели, чтобы народ Божий узнал и убедился, что их Бог есть Господь над всеми делами человеческими, друзья дорогие. А теперь мы переходим к главе 30, которая считается плачем. Написано: «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день так. Близок день Господа, день мрачный, година народов наступает». Година народов, друзья, лучше было бы перевести как «время язычников», и мы, безусловно, живем в это время, слушатели. В 4 стихе говорится: «И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены». В то время существовал, как вы знаете, союз между Египтом и Эфиопией, хотя между ними были также периоды вражды. Эфиопия и Ливия и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча, читаем в 5 стихе. Все эти народы вскоре должны были стать подданными Навуходоносора, который фактически был правителем мира того времени. В пророчестве Даниила о четырех великих мировых державах Навуходоносор представлен как золотая голова. Об этом мы читаем во второй главе. Здесь же мы читаем дальше следующее. «Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог». Не только Израиль, но и другие соседние страны обращались за помощью к Египту во времена опасности, и все эти народы будут судиться вместе с слушателями. «И реки сделаю сушую, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее. Я, Господь, сказал это». Так читаем мы, друзья, у пророка Езекииля в 30 главе 12 стихи. «И предам землю в руки злым». Позднее Египет перешел в руки Александра Великого, а после его смерти его генералы взяли власть над завоеванными им народами. Клеопатра, которая правила Египтом, была не египтянкой, а гречанкой. «И рукою иноземцев опустошу землю». После правления иноземных правителей знаменитые египетские каналы превратились в болото. Земля была действительно опустошена. В 13 стихе читаем: «Так говорит Господь Бог, истреблю идолов и уничтожу лже-богов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую». Слушатель, во времена Езекииля Мемфис был богатым, крупным городом Египта, и он был буквально заполнен идолами. Бог говорит, что он уничтожит идолов в Мемфисе. Если вы, слушатели, посмотрите на развалины Мемфиса сегодня, вы увидите, что именно так все и случилось. В 15 стихе говорится: «И изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но». Бывший город Син сегодня похоронен под песками пустыни, слушатели. Но был крупным городом в Верхнем Ниле. Его развалины сохранились и поныне, но все его величие исчезло. В следующих стихах Господь продолжает говорить о тех великих египетских городах, которые должны быть разрушены. Эти города больше не существуют сегодня. «Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог: вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч падает из руки его». Мы читали 21-22 стихи, друзья, этой 30 главы пророка Езекииля. И еще раз, друзья, Бог заявляет, что Египет падет. На всех картинах египетские правители изображались со скипетром в руках. Скипетр был символом власти. Бог говорит: «Я на фараона и сокрушу мышцы его». Друзья дорогие, с сокрушенной мышцей нелегко держать скипетр, не правда ли? Вавилон готовился захватить Египет, и у фараона не было сил остановить его. Все пророчества о Египте были выполнены с поразительной точностью. Как жаль, что многие думают, что пророчества – это какие-то выдумки. Как жаль, что многие приходят к Библии с критической точки зрения, не веря этим пророчествам. Но если мы серьезно отнесемся, друзья, к изучению и чтению Библии, вы увидите, что пророчество – это Божье Слово, которое буквально, всегда буквально исполнилось и исполнится –